преддверии Пасхи, на протяжении времени Великого Поста, мы продолжаем с вами рассматривать одну из самых известных евангельских притч, рассказанных Христом. В прошлый раз мы с вами говорили о том, каким образом нам не стать и не быть заложником ошибок прошлого. Мы с вами живем в большом городе, и у больших городов есть один очень удивительный феномен. С одной стороны, вокруг нас постоянно тысячи и тысячи людей, с другой стороны, мы чувствуем себя одинокими. Мы понимаем, что все эти люди вокруг нас – это просто некий фон, который заполняет нашу жизнь. И зачастую мы не замечаем этого одиночества, особенно в те периоды, когда в нашей жизни все хорошо, когда все идет по плану, когда мы на вершине успеха. Потому что в такие моменты мы, как правило, окружены различными людьми. Это наши коллеги, наши близкие, наши родственники. Но ничто так не гнетет нас по-настоящему, как то ощущение, когда мы остаемся один на один с нашими проблемами, с нашими ошибками, с нашими провалами. И самое интересное, что это не означает того, что до этого мы не были одиноки. Просто проблемы помогают нам заметить то, что раньше маскировали наши удачи, успех и нормальное размеренное течение жизни. Когда мы читаем притчу о блудном сыне, то мы не встречаем там такого слова, как одиночество, но мы видим, что эта тема проходит красной нитью через всю притчу о блудном сыне. Мы видим одиночество младшего сына, блудного сына, который шел в далекую страну. Мы видим это в словах, когда Христос говорит о том, что, находясь в чужой стране, он начал нуждаться. То есть он остался один, и ему некому было помочь. Когда мы читаем о старшем сыне, то мы видим, что в тот момент, когда младший сын вернулся из далекой страны и все празднуют, он продолжает трудиться в поле. У него нет времени для тех друзей, которые у него есть. Тема одиночества, она проходит красной нитью через всю притчу о блудном сыне. Клайв Льюис, известный христианский писатель и апологет, в своей книге «Просто христианство» пишет следующие слова. «И если я нахожу в себе такое желание, которое ничто в мире не способно удовлетворить, то, вероятнее всего, это можно объяснить тем, что я был создан для другого мира. Если ни одно из земных удовольствий не приносит мне подлинного удовлетворения, это не значит, что Вселенной присуще некое обманчивое начало. Возможно, земные удовольствия и рассчитаны не на то, чтобы удовлетворить ненасытное желание, а на то, чтобы, возбуждая его, манить меня вдаль, где и таится настоящее. Если это так, то я должен постараться, с одной стороны, никогда не приходить в отчаяние, проявляя неблагодарность за земные благословения, а с другой стороны, мне не следует принимать их за что-то другое, копией или эхом, или несовершенным отражением, чего они являются. Я должен хранить в себе этот неясный порыв к моей настоящей стране, которую я не обрету, пока не переступлю порог вечности». В этой притче, рассказанной Спасителем, тема одиночества призвана оттенить ту любовь Отца, которую мы видим. И интересно то, что каждый из двух сыновей в этой притче имел возможность этой близости с отцом, этих близких, любящих отношений. И на фоне вот этой истории, которую рассказал Иисус, мы все лучше и лучше замечаем, как одиноки были оба сына. Давайте вместе прочитаем этот отрывок. Евангелие от Луки, 15 глава, с 13 стиха. «Через несколько дней младший сын, собрав все, что у него было, отправился в далекую страну. Там он растратил все свои средства, ведя распутную жизнь. Когда у него ничего не осталось, в той стране начался сильный голод, и он оказался в нужде. Тогда он пошел и нанялся к одному из жителей той страны, а тот послал его на свои поля пасти свиней. Он так голодал, что рад был набить желудок хоть стручками, которыми кормили свиней, но и тех ему не давали. И опомнившись, он сказал: «Сколько наемных работников в доме моего отца, и у них пища в избытке, а я здесь умираю от голода. Пойду вернусь к моему отцу и скажу ему: отец, согрешил я против неба и против тебя. Я больше не достоин называться твоим сыном. Обращайся со мной, как одним из твоих батраков». И он встал и пошел к своему отцу. Мы пропускаем несколько стихов, и дальше мы читаем о диалоге от старшего сына с отцом. «Но сын ответил: все эти годы я работал на тебя как слуга и всегда исполнял то, что ты говорил. Ты же никогда не дал мне даже козленка, чтобы я мог повеселиться с друзьями. Но когда этот твой сын, который растратил твое имущество с блудницами, пришел домой, ты зарезал для него откормленного теленка». «Сынок», — сказал отец, — «ты ведь всегда со мной, и все, что у меня есть, все твое». Но мы должны веселиться и радоваться, ведь твой брат был мертв и ожил, был потерян и нашелся. Мы попытаемся рассмотреть сегодня этот отрывок с точки зрения одиночества в трех сферах нашей жизни. Это наши социальные связи, это наше общение, это наши друзья, это знакомые. Это наши отношения на работе с нашими коллегами и, по сути, само отношение к работе. И это те отношения, которые у нас есть в семьях. Мы увидим, что Бог в этой притче показывает, что даже одиночество, которое мы испытываем, Он использует для того, чтобы привлечь нас к себе. В первой части этого отрывка мы читаем о том, что младший сын собрал все, что у него было, то, что он теперь уже считал своим, и отправился в дальнюю страну. И младший сын является для нас очень хорошим примером страха социального одиночества, который мы испытываем. Пока у младшего сына были деньги, скорее всего, его окружали люди, которых он считал друзьями. Мы не видим ясного упоминания об этом в притче, рассказанной Христом, но в тех словах, которые Христос говорит, что он начал нуждаться, то есть он остался один, никого не было вокруг, никто не хотел ему помочь, мы видим эту удивительную закономерность. Мы боимся, как и младший сын, что мы останемся одни, как только у нас нечего будет предложить людям, которых мы считаем друзьями, которые окружают нас. Те друзья, которые были вокруг него, когда он веселился и пировал вместе с ними, девушки, которые сопровождали его, те люди, которые, возможно, предлагали ему выгодно вложить его средства, всех их не стало. Мы не видим всего этого в том описании, которое дает Христос, но исходя из нашего жизненного опыта, это именно те вещи, которые всплывают в первую очередь в нашем сознании. Когда у нас есть что-то, что мы можем предложить людям, как правило, вокруг нас есть кто-то, вокруг нас есть те люди, которых мы считаем друзьями, которые называют себя нашими друзьями. И мы будем испытывать такого рода страх, как и младший сын в этой притче. Мы будем его испытывать до тех пор, пока мы не осознаем, как сильно нас любит Бог. Именно это произошло с младшим сыном, когда в определенный момент, находясь в острой нужде, он вдруг отдумался. Написано, он пришел в себя, он очнулся, и он подумал о том, как много работников в доме его отца, у которых достаточно пищи. Но он, находясь в дальней стране, нуждается, хотя у него есть дом и у него есть отец. Я думаю, что нам стоит использовать такие чувства, когда мы чувствуем себя социально одинокими, нам стоит использовать эти чувства, чтобы напоминать самим себе, что в отличие от людей, Бог никогда не оставит и не покинет нас, потому что Богу не нужно ничего от нас. Бог ничего не требует от нас, Он не ожидает ничего от нас. Он просто любит нас, как отец из этой притчи. Он хочет иметь общение с нами, как отец из этой притчи. Поэтому давайте напоминать себе в те минуты, когда мы чувствуем такого рода одиночество, и нам кажется, что мы остались одни из-за наших ошибок, из-за каких-то провалов в нашей жизни. Давайте напоминать себе о том, что Бог никогда не оставит нас, даже когда у нас нечего Ему предложить. Что Христос говорит нам о старшем сыне? Когда старший сын приходит с поля, и он слышит радость и веселье в доме, он не понимает повод для этого празднования, и когда узнает, то он очень сильно рассердился. Старший сын сказал, «Все эти годы я работал на тебя как слуга и всегда исполнял то, что ты говорил. Я делал все, что ты говорил, отец, я работал на тебя практически как слуга, хотя я являюсь твоим сыном». О каком роде одиночества говорит нам Христос относительно старшего сына? Для старшего сына его семья – это своего рода его бизнес. Это его работа, это то место, где он пытается заслужить некую значимость. Он постоянно работает, он занимается тем, что зарабатывает деньги для семьи, он занимается делами своей семьи, и он заслуживает свое место в семье. Он хочет быть неким добропорядочным гражданином. При этом у него нет времени на то, чтобы провести время с друзьями. Для него важнее тот статус, то положение, которое он заслуживает в своей семье, и тем самым заслуживает статус и положение в обществе. Эту ситуацию из притчи со старшим сыном очень хорошо описал Артур Миллер в своей двухтактовой пьесе «Цена». Суть этой пьесы состоит в том, что живет небольшая семья в Англии, и в какое-то время один из братьев принимает решение уехать для того, чтобы выучиться, стать хорошим врачом, стать высококлассным специалистом и добиться успеха. А второй брат, он остается с отцом, он ухаживает за больным отцом, он работает обычным полицейским. И вот один из братьев, который добился успеха, его зовут Уолтер, а второго брата зовут Виктор, он возвращается домой для того, чтобы продать и разделить семейную мебель. Вот что говорит этот брат, Уолтер, своему брату Виктору. «Я хочу, чтобы мы поговорили подольше. Как много хочется тебе сказать. У меня ведь никогда не было друзей. Впрочем, ты это знаешь. Все происходит как-то постепенно. Когда начинаешь, хочешь быть лучшим, а для этого нужно быть одержимым. Ведь нужно столько знать, а времени так мало. И для этого убираешь все лишнее, включая людей. И, конечно, приходит час, когда понимаешь, что не ты в жизни делаешь то, что хочешь, а жизнь то, что хочешь, делает с тобой. Становишься чем-то вроде инструмента, инструмента, который извлекает из людей деньги, а из мира славу. И так дуреешь от власти. Думаешь, что раз ты можешь наводить страх, люди будут тебя любить. И думаешь, что и ты их любишь. А на самом деле остается один лишь страх. Но в этом безумии был один плюс, если, конечно, совсем не спятил. Видишь ужас не тот, от которого кричат, а тот медленный ежедневный страх, который мы называем честолюбием, предусмотрительностью и жаждой денег». Такой диалог происходит между двумя братьями, и это, на мой взгляд, достаточно точно отражает то, что происходит в жизни старшего сына в этой притче. Одиночество, которое он испытывает, это не то же самое социальное одиночество, которое испытывает младший сын, который ушел в далекую страну и промотал все отцовское имущество. Но старший сын также одинок. У него нет времени на друзей, он занят карьерой. Он постоянно занят тем, чтобы зарабатывать деньги для семьи, чтобы создавать себе статус, чтобы быть тем самым добропорядочным гражданином, которого ценит и любит общество. И поэтому наша работа будет лишь усугублять наше чувство одиночества до тех пор, пока мы не осознаем, что мы трудимся вместе с Богом и для Его славы. Возвратясь к отцу, младший сын говорит о том, что он осознал, что больше не достоин называться сыном своего отца, и отец вправе обращаться с ним, как с одним из своих работников. В то время как старший сын говорит, что «я все эти годы, отец, работал на тебя, я был практически тебе как слуга». Очень интересно наблюдать за тем, как меняется восприятие персонажа отца в этой притче. Когда мы сегодня читаем эту притчу, то мы воспринимаем поведение отца как нечто само собой разумеющееся. Для нас оно кажется естественным, гуманным. Сын возвращается домой, неважно при этом, как он прожил это время, неважно, что он промотал отцовское состояние, отец бежит ему навстречу, он обнимает его, он устраивает пир по поводу его возвращения. Нам кажется это настолько естественным, настолько гуманным. Но первые слушатели Христа – в том историческом контексте, в котором была рассказана эта притча, воспринимали ее совершенно по-другому. В их представлении отец был совершенно слабохарактерным человеком, потому что ни одному из древних патриархов на Ближнем Востоке не пришло бы в голову, во-первых, отдать свое имение младшему сыну, потому что на Ближнем Востоке старший сын, первенец, считался достойным более особой чести. Во-вторых, ни одному бы из древневосточных отцов не пришло бы в голову после того, как сын ушел в дальнюю страну и промотал все его наследство, не пришло бы в голову принять ее, принимая во внимание, помимо всего прочего, и тот позор, который он навлек на семью, потому что вот эта фраза, которую говорит Христос и которая звучит из уст старшего сына, что он промотал отцовское состояние, живя распутно. Это однозначно позор для семьи. Старший сын, говоря с отцом о возвращении своего младшего брата, говорит, что он провел это время с блудницами. Но когда мы сегодня читаем эту притчу, нам кажется, что отец настолько любящий, настолько мягкий, настолько принимающий, что мы упускаем из вида вот тот первоначальный контекст и ту реакцию, которую могла вызвать эта притча в первых ее слушателях. Что мы можем увидеть из этого? Когда мы читаем и воспринимаем эту притчу глазами современного человека, то нам кажется, что те семьи, которые у нас есть, они отражают отчасти ту небесную любовь, любовь небесного Отца, которую мы видим в этой притче. Нам хочется, чтобы в наших семьях нас любили, нам хочется, чтобы нас уважали. И тогда, когда мы не получаем этого, то мы тоже в определенной степени чувствуем себя одинокими. Супруги знают, что когда происходят какие-то конфликты внутри семьи, то в определенный момент каждая из сторон чувствует себя в какой-то мере непонятой, одинокой, непринятой. И поэтому, когда мы читаем эту притчу и воспринимаем ее в современном контексте, то мы должны всегда помнить, что ни одна, даже самая хорошая семья не удовлетворит ту глубокую потребность в любви, в принятии, которую есть в наших сердцах. Это может сделать только Бог. И когда мы воспринимаем эту притчу в контексте первых слушателей, когда перед нами предстает такая худая семья, да, младший сын, который выпросил у отца наследство, который ушел и промотал это наследство, вернулся и принес позор в семью, старший сын, который вот так дерзко разговаривает с отцом, мы понимаем, что и худая семья, она тоже в каком-то смысле призвана отразить любовь небесного отца. Но именно тогда, когда она этого не отражает, она калечит наши души. Если кому-то из нас не повезло, и кто-то из нас испытывал в своем детстве какие-то проблемы в семье, которые наложили, возможно, отпечаток на всю его оставшуюся жизнь, на его восприятие семьи, это калечит нас именно потому, что мы ожидаем от семьи той любви, того принятия, которое, как мы читали в отрывке из книги Клайва Льюиса, это нас тянет к себе. Мы ожидаем от семьи той любви и того принятия, которое мы предполагаем, что должно в ней быть, но, к сожалению, не всегда мы это получаем. Поэтому нам важно помнить, что подлинную любовь, подлинное принятие, даже если вы сталкиваетесь с непониманием, с неприятием, может быть, даже отторжением, какой-то злобой и ненавистью в кругу ваших близких, в кругу вашей семьи, в этот момент вы точно знаете, что Небесный Отец вас любит, как отец из той притчи. Несмотря на то, на все то, что сделал сын, он побежал к нему навстречу, он принял его, он обнял его, он одел его в лучшую одежду, он устроил по этому поводу пир. И дальше мы читаем диалог, который произошел между старшим сыном и отцом. Отвечая на претензии старшего сына, который упрекал отца в том, что за все это время, когда он служил на него, работал на него, зарабатывал в семье доброе имя, деньги, отец не дал ему даже козленка для того, чтобы он мог повеселиться с друзьями. На что отец говорит: «Сынок, ты ведь всегда со мной, и все, что у меня есть, все твое. Но сейчас мы должны веселиться и радоваться, ведь твой брат был мертв и ожил, был потерян и нашелся. И тот, и другой испытывают одиночество. Каждый из них испытывает его по-разному. Младший сын остался один в чужой стране, начал нуждаться. Старший сын всегда был с отцом и ни в чем не нуждался. Один возвращается и раскаивается, другой приходит к отцу с упреками. Точно так же часто бывает и в нашей жизни. И когда мы читаем всю 15 главу Евангелия от Луки, то зачастую мы воспринимаем ее как три отдельно рассказанные притчи. Первая – это притча о заблудшей овце. Вторая – это притча о потерянной монете. И третья – это притча о блудном сыне. И нам кажется, что это абсолютно разные притчи, которые Христос рассказал для того, чтобы чему-то научить слушавших ему людей. Но на самом деле, если мы будем читать внимательно, то, возможно, мы увидим, что структура всех трех притч достаточно похожа. И первые две притчи, они задают некий ритм, некое ожидание. И структура их такова: что-то потерялось, кто-то это ищет и, найдя, радуется, кто-то приглашает разделить эту радость, когда он нашел то, что потерял. И в этом празднике отражается радость небес. Разница между притчей о блудном сыне и первыми двумя притчами состоит только в одном. И это очень существенное отличие. В притче о блудном сыне никто блудного сына не ищет. Но приходит в его жизни момент, когда он вдруг пришел в себя и вспомнил о том, что в доме его отца много наемных работников, которые получают эту еду и не нуждаются. И он вернулся. И мне кажется, что если мы посмотрим на этот отрывок таким образом, то мы увидим, что это может говорить нам о том, каким образом Бог работает в жизни человека. Эти слова, которые говорит Христос, что в определенный момент блудный сын одумался, он пришел в себя. Что это, как не работа Святого Духа, который стучится в сердце человека, который убеждает человека, который влечет его к Богу, который указывает ему на его грехи, который открывает человеку любовь и милость Бога Отца. В послании к Ефесянам апостол Павел очень хорошо проиллюстрировал то, что мы читаем в притче о блудном сыне, работу всех трех лиц Троицы в жизни человека. Павел пишет о Боге Отце: «Он по своей любви, по своему доброму желанию и воле предопределил нам через Иисуса Христа стать усыновленными им детьми». Бог Отец по своей любви, по своему доброму желанию и воле предопределил нам через Иисуса Христа стать усыновленными им детьми. Посмотрите, как это похоже на эту притчу. И дальше в 13 стихе 1 главы Павел пишет: «И в нем, во Христе, и вы, услышав слово истины и поверив во Христа, были отмечены печатью обещанного Святого Духа, который является залогом нашего будущего наследия и искупления тех, кто принадлежит ему для похвалы его славы». В этой притче мы не видим, чтобы отец искал сына, но сын в определенный момент приходит в себя и возвращается к отцу, и отец принимает его. И это очень хорошо отражает работу Святой Троицы в жизни человека. Мы видим, что Бог Дух Святой побуждает нас, Он открывает нам глаза, побуждает нас, как блудного сына, вернуться в отчий дом. Мы видим, как Бог Сын приводит, и Евангелист Лука об этом запишет в 19 главе, в 10 стихе. Христос скажет о себе: «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее», или в новом переводе «потерянное». И мы видим, как Бог Отец принимает нас, как Отец в этой притче принимает своего блудного сына. В нашей жизни, как бы мы ни пытались отсрочить этот момент, он когда-то рано или поздно настанет. В нашем обществе, в отличие от общества Древнего Востока и других древних культур, не принято часто думать о неизбежном, что произойдет когда-то в жизни каждого из нас. Когда-то все мы переступим порог вечности. Никто из нас не избежит этого, верим мы в Бога или нет. Верим мы в то, что после смерти есть что-то или нет. Когда-то все мы переступим порог вечности. Кто будет нас окружать в то время? Наши близкие, друзья, родные? Или, как в притче о блудном сыне, возможно, рядом с нами не будет никого, и мы будем нуждаться? Кто будет окружать нас в это время? Может быть, врачи в больничной палате? Никто из нас не знает, как это произойдет и когда это произойдет. Но то, что это произойдет, это точно. Фрэнсис Томпсон, английский писатель, в своей мистической поэме «Гончий пес небес» выражает эту мысль следующим образом. «Все, что я взял, что решаю взять я, беру я не во вред. Но чтобы обрел в ответ, придя в мои объятия, как неразумное дитя, ты думаешь, что потерял, хотя храню я в доме для тебя своем, встань, вот рука, пойдем. Я тот, кого искал ты. Тот обретет любовь, кто обретет меня». Христос предлагает каждому из нас сегодня спасение, прощение, любовь и благодать Небесного Отца. Он тот, кто может взять нас за руку. И в тот момент, когда мы будем пересекать порог вечности, Он будет тем, кто возьмет нас за руку и пойдет рядом с нами. Если вы сегодня еще не приняли этого решения, если в вашей жизни еще не было этого момента, когда вы поняли, что вы нуждаетесь в этих отношениях, то у вас сегодня есть прекрасная возможность в тихой молитве покаяния обратиться к Богу и попросить Его простить вас, попросить Его принять вас, свою семью, и вручить Ему свою жизнь, чтобы Он направлял и руководил ей. И я уверяю вас, что точно так же, как в этой притче о том, как Отец принял блудного сына, Он примет вас, какой бы ни была ваша жизнь до этого. Возможно, ваша жизнь была прекрасной, как жизнь старшего сына, или ваша жизнь была больше похожа на жизнь младшего сына. Отец примет вас. Отец примет вас и разделит с вами свою радость. В следующий раз, продолжая рассматривать всю ту же притчу о блудном сыне, мы поговорим с вами о том, как справиться с несправедливостью жизни. Достаточно важный и актуальный вопрос сегодня, в это непростое время. И говоря о применении, я думаю, все из нас понимают, что когда речь идет о церкви, то речь идет не просто о собрании совершенных людей, подобных ангелам. Мы все прекрасно понимаем о том, что мы все несовершенные люди. И когда мы приходим в церковь, то, возможно, мы думаем, что люди должны к нам подойти, люди вокруг нас должны проявить к нам любовь, люди вокруг нас должны проявить к нам расположение, доброжелательность, познакомиться с нами, оказать нам милость, снисхождение и так далее, и так далее, и так далее. Но правда состоит в том, что каждый из нас думает так, и если мы продолжим так думать, то никто никогда ни к кому не подойдет, и в церкви между людьми не будет такого общения, каким оно должно быть, каким оно призвано быть. Мы церковь. Мы люди, объединенные смертью Христа, мы люди, объединенные воскресением Христа, мы люди, объединенные прощением и милостью Христа. Мы призваны строить отношения с друг другом, как мы говорили об этом не так давно, говоря о видении нашей церкви. Мы призваны к тому, чтобы быть церковью, то есть общаться, иметь общение друг с другом. И когда мы испытываем одиночество, в каком бы виде мы его ни испытывали, в социальной сфере, в профессиональной сфере, в семейных отношениях, церковь – это всегда то место, где мы можем почувствовать присутствие Бога и через это почувствовать, что мы не одиноки. Мы не одиноки, потому что вокруг нас есть братья и сестры, потому что в сердцах этих людей живет Бог, Его благодать и прощение. Мы призваны делиться этим друг с другом. Вот то, что сегодня мы можем почерпнуть, рассматривая эту притчу о блудном сыне и рассматривая то, как Бог даже наше одиночество использовать для того, чтобы привлечь нас к себе.